Сигнал. Беседа Михаила Карташова. Пожалуйста, Михаил Николаевич.
Вот уже неделю веют над столицей Кампучии, Пномпенем, новые флаги. 5 золотых пагод старинной резиденции кхмерских королей Ангкора на Кумачевом фоне. Новая, 3-я по счету война в Индокитае в основном завершилась. Говорю «в основном», потому что на северо-западе Кампучии, в районах, прилегающих к тайландской границе, еще продолжается сопротивление отдельных подразделений войск старого режима. Дорогу 2000 бойцов Единого национального фронта спасения Кампучии расчистили 12 или 13 дивизий вьетнамской армии с их 100 с лишним тысячами солдат и офицеров. Новый руководитель страны, председатель Революционного народного совета Хэнк Самрин, избрал символом государства 5 пагод Ангкора. Эти пагоды должны напоминать о периоде расцвета и величия Кампучии, когда эта маленькая страна была еще независима от Вьетнама. А было это 1000 без малого лет назад. Хэнк Самрин не случайно избрал эту древнюю символику. Ведь и у фронта спасения, и у нынешнего революционного народного совета прочная репутация ханойских марионеток, коллаборантов с заклятым тысячелетним врагом. Веками кампучийскую землю топтали армии Таи и Вьетнама. В 1867 году Кампучия не исчезла с географической карты только благодаря Франции, которая объявила ее своим протекторатом. И даже коммунисты Пол Пота в течение тех 3 с небольшим лет, когда они находились у власти, вели с Таиландом и с Вьетнамом почти беспрерывную пограничную войну. В Ханое празднуют победу, но, думается, радость вьетнамских руководителей преждевременна. Кому-кому, а им-то хорошо должно быть известно, что легче захватить страну, чем полностью ее усмирить. Даже из Южного Вьетнама нет-нет, да и просачиваются вести о действиях отрядов и групп сопротивления, установленному там силой коммунистическому режиму. Вероятно, еще большие трудности ожидают вьетнамцев и их подручных в Кампучии. Пол Пот в последние дни своего пребывания у власти призвал население к всенародной войне, которая, если понадобится, будет длиться, как он сказал, вечно. Китайцы обещали кампучийцам в этой борьбе поддержку. На протяжении последних месяцев в джунглях западной провинции Кампучии Батамбанг были заложены при помощи китайцев склады оружия и продовольствия для партизан. Подразделения вьетнамских войск, стремясь упредить заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, поставить мир перед свершившимся фактом, рвались на запад и вышли к тайландской границе уже в ночь с 11 на 12 января. Но шли они туда по немногочисленным дорогам через города Сием-Риап и Батамбанг, а по правую и левую сторону мелькали джунгли и топи, по сравнению с которыми даже леса их родного Вьетнама, которые десятилетиями служили им укрытием от французов и американцев, показались бы, наверное, безобидными парками. Однако и коммунистам Пол Пота придется несладко. Продержаться им удастся только в том случае, если они будут получать китайское снаряжение. В противном случае голод и отсутствие боеприпасов заставит рано или поздно их выйти из джунглей и сложить оружие, как сложили в свое время оружие и пошли на верную казнь, после месяцев отчаянного сопротивления, бежавшие в джунгли солдаты армии Лон-Нола. А Китай от Кампучии далеко, и соседние с Кампучией государства Таиланд и Бирма вряд ли согласятся пропускать через территорию своих стран партии китайского вооружения. О Лаосе и говорить не приходится. Эта страна уже стала вотчиной вьетнамцев. Трудно сказать также, найдут ли бойцы отрядов Полпота поддержку в массах населения Кампучии, которое они так свирепо истязали и истребляли. Более миллиона жизней стоило Кампучии трехлетнее пребывание клики Полпота у власти. Каждому восьмому жителю страны пришлось за это время сложить свою голову. И не случайно, в отличие от исчезнувшей, канувшей в историческое небытие клики Полпота, Йенгсари и Кхиеу Самфана, на международную арену все больше выдвигается уже открыто теперь эту клику бичующий принц Народом Сианук, националист до мозга костей, потомок древнего королевского рода, гуманист, эстет, гурман с душой артиста и повадками политического оппортуниста. Для Хенга Самрина и его ханойских покровителей было бы преждевременно сбросить со счетов эту известную всему миру красочную фигуру.
Вы слушаете беседу Михаила Карташова из цикла «Сигнал».
По иронии судьбы, при свержении режима Полпота ханойские стратеги избрали точно такую же схему наступления, которой они придерживались при установлении этого режима. Наступали в трех направлениях. Из дельты Меконга на шоссе, связывающее Пномпень с единственным морским портом Кампучии Кампонг-Сом, из района Клюв-Попугая в упор на Пномпень и из района Тайниня на Кампонг-Чам в обход столицы с севера. Агрессоры торопились. Они бросили половину строевых соединений частей сухопутных войск Вьетнама, значительную часть авиации. Операцию эту готовили тщательно на протяжении почти целого года. В штабах ханойских сил не хотели повторить ошибок зимнего наступления прошлого года, когда кампучийцам, умело маневрировавшим своими численно более слабыми силами, удалось не только отбить наступавшие вьетнамские части, но и нанести им существенные потери. В ходе последнего вьетнамского наступления широко применялась современная боевая техника, в том числе захваченные в свое время американские виды оружия, контейнерные бомбы, напалм, все то, что Ханой когда-то проклинал как бесчеловечные виды оружия. А чтобы смягчить нежелательный эффект захвата Кампучии в среде мировой общественности, вьетнамцы на сей раз позаботились и о фиговом листке, которым они поспешили прикрыть голую агрессию. Таким фиговым листком стал Единый национальный фронт спасения Кампучии. Если бы Ханой действительно ограничился спасением кампучийского народа от геноцида и обеспечением безопасности своей западной границы, если бы он дал возможность кампучийцам самим решать, скажем, при содействии наблюдателей и эмиссаров ООН, свою судьбу, репутация Вьетнама в мире была бы серьезно улучшена, и страна могла бы начать получать крупную международную помощь, как экономическую, так и финансовую, в которой она так нуждается. А регион Индокитая обрел бы, наконец, столь желанный и нужный для него мир. Но доктринеры в Ханое спят и видят стародавнюю мечту покойного ныне Хо Ши Мина — Федерацию народов Индокитая под эгидой, а точнее говоря, под палкой Ханоя. Эти великодержавные устремления толкают Ханой на авантюры в Лаосе и Кампучии. Они уже привели к конфронтации с Китаем, и в будущем грозят конфронтации с Таиландом и другими странами Юго-Востока Азии. Чем крупнее становятся внутренние экономические и политические трудности ханойского режима, тем настойчивее ищет он возможности отвлечь от них внимание внешними авантюрами. Было бы тщетно возлагать надежды на гуманистические и моральные принципы ханойских руководителей. 40 лет войны не прошли бесследно для этих людей, сделав из них циничных и жестоких политиков, для которых единственный аргумент в территориальных и политических конфликтах – голое насилие. Остается уповать лишь на то, что рано или поздно хоть здравый смысл поможет там, где оказалась бессильной мораль. Государственные интересы нищего, истощенного многолетней, почти беспрерывной войной Вьетнама требуют длительной передышки. Необходимо залечить раны. Необходимо заключить, наконец, мир с собственным народом, чтобы прекратилась хотя бы массовая эмиграция доведенных до отчаяния вьетнамцев, которые буквально осаждают порты всех стран региона, моля о предоставлении убежища и о возможности начать новую жизнь. Необходимо заручиться международной помощью, что сейчас с кайновой печатью агрессора Вьетнам будет ох как нелегко. А сидеть нахлебником на шее у Советского Союза в соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве Вьетнаму тоже будет трудно. Ведь у ворот Кремля образовалась уже целая очередь таких полуголодных государств, попавших в руки радикальных марксистских режимов. Ангола, Эфиопия, Лаос, Афганистан, Южный Йемен, ну и самый давний нахлебник – Кастровская Куба, каждодневное содержание которой возросло уже с 1 миллиона до 3 миллионов рублей.
Это была беседа Михаила Карташова из цикла «Сигнал».